Глава 13. Возмещение ущерба. Чем заняться следующие полтора дня? Дела у меня есть и важные. Прежде всего, из моего уникального комплекта, радовавшего меня ранней кучей бонусов, три вещи либо пропали, либо испорчены. Значит, мои возможности серьезно подорваны. Могу ли я, постоянно влипая в проблемы, ходить в остатках дефектного сета, увеличивая риски для жизни? Не было бы у меня денег, тогда одно дело. Но деньги-то у меня есть. Значит, нужно не спеша, обстоятельно выбрать себе новый сет не хуже прежнего. А когда этот восстановится после моей очередной гибели, надеюсь, не скорой, продам его и компенсирую все или часть понесенных расходов, смотря уж что куплю сейчас ему на смену. Далее надо хорошо обыскать окрестные скалы. Мало ли, найдутся приличные пещеры, которые можно использовать для защиты от дракона. То, что сейчас мне это не надо, я собираюсь вернуться в Этлай, не дожидаясь его прилета, не означает, что не понадобится в будущем. Тварь та еще, гораздо на сюрпризы. Через 5 минут я вошел в таверну. Официантка как-то странно на меня посмотрела. Ну да, я в обгоревшей одежде, в руке оплавленный шлем. Но что они тут не видели воинов, вернувшихся с битвы? Явно видели, значит, вид должен быть уважительный, как подобает при виде бывалого вояки. А заподозрив что-то еще, прошел к висевшему у бара зеркалу. Там и ахнул. Моя окладистая борода, сгорев от пламени дракона, так и не восстановилась после лечения. Морда гладкая и здоровая на вид, хоть и вся в саже. Но выгляжу я без бороды, да нельзя странно. Больше похож не на гнома, а на чрезмерно растолтевшего хоббита. А борода здесь растет теми же темпами, что и в реальном мире. Значит, в ближайшие несколько недель мыкаться мне со странным и совершенно несолидным видом для моей расы. Я представил, как я припрусь на переговоры по поводу создания коалиции по освобождению параллельного мира от нечисти и буду каждому, с кем здороваюсь, говорить нечто вроде «Здравствуйте, я Трой, а что странно выгляжу для гнома, так в том виноват дракон, спаливший мою бороду». Изначально я не собирался пить пиво, какое бы оно ни было тут вкусное, чтобы выбрать новый сет на трезвую голову. Но после такого придется заказать. И чтобы еще пол-литра хватило. Отказавшись от закуски, тут же сел с бокалом в руке за самый дальний стол и стал серфить выставленные на продажу сеты. Как и ожидал, дело это было непростое. Допив пиво, подумал о том, взять ли еще. Но решил, что это уже будет перебор. Выбор сета — дело слишком важное, чтобы делать это под чрезмерным градусом. Начал подниматься в номер, чтобы переодеться, но замер на лестнице. Блин, и в свой номер пока нельзя идти. Сейчас день, все же велики шансы, что Адельхейт сейчас не в нем. А если я зайду в него, пока Адельхейт не в нем, значит, она сама зайти не сможет. Деньги-то у нее есть, чтобы снять другой номер. Но Адельхейт в моем номере, в этом городе, для меня сейчас лучший способ убедиться, что с ней все в порядке, узнать последние новости по эльфу. Все ли в порядке с ним, и где он сейчас, и даже начать планировать нашу аферу с ювелирами. Пришлось зайти в лавку портного, чтобы поменять порванную одежонку на что-то более-менее пристойное. Конечно, такого качества и покроя, как в городе, я тут ожидать не мог, но пока не смогу добраться до запасной одежды, оставшейся в номере, сойдет. Заглянул заодно и в лавке оружейника, и в колдуньи, в надежде, что найду крутой сет под свои ожидания, и свиток с нестандартным заклинанием. Но разочаровался и в том, и в другом. Встал также вопрос о том, разумно ли мне сидеть на первом этаже в таверне, когда совсем недавно меня уже выследил киллер. Стоило мне только слегка расслабиться. Пришел к выводу, что нет. Поспрашивал прохожих, нашел бабку, сдающую комнату, заплатил ей 5 медных монет и вскоре уже сидел в крохотной пыльной комнате, уставившись на цветной вязаный половичок. Но убогая обстановка ни в коей мере не мешала мне продолжить поиски сета. Главным препятствием опять была необходимость искать сет, в котором не будет панциря. К своему проклятому панцирю я уже привык. Перестал считать его проклятием, раз уж удалось так удачно подружиться с населяющим его Дхакуном. Но, тем не менее, этот фактор был одним из главных в поиске нового сета. Найдя вскоре невероятно понравившийся мне легендарный сет без панциря, с шикарными бонусами, включавшими возможность раз в 2 часа кастовать коллективный баф на группу соратников в радиусе 9 метров по поднятию интеллекта на 6 пунктов на полчаса, я убедился в том, что подзабыл и про другие, ограничивающие мой выбор факторы. Так, в нем был посох, которым я не мог владеть без интеллекта, прокачанного до 150 единиц. И в нем были перчатки, которые я также не мог заменить из-за привязавшихся ко мне перчаток «Твердая рука» из данжа кровавых колдунов. А вскоре, просматривая описание предметов, входящих в очередной понравившийся сет, вспомнил, что нельзя брать и ничего из того, что есть в моем втором сете «Тени зовут». Иначе придется вместо него искать другой комплект, а это уже слишком дорого. Вскоре пришлось подключить еще один критерий, чтобы сет можно было купить сразу, или аукцион заканчивался в ближайшие часы. Оставлять заявку на сет, продажа которого состоится только через несколько дней, я не хотел. Во-первых, не знаешь, не перебьют ли твою заявку, и не останешься ли в результате ни с чем. А во-вторых, ходить несколько дней без основного сета в моей ситуации было слишком рискованно. В результате, использование сразу такого большого количества критериев для отбора, голова вскоре стала, по ощущениям, распухать от перенапряжения. Приходилось, когда описание сетов уже сливалось в одно целое, делать перерывы, чтобы немножко прочухаться. 3 долбаных часа я потратил в сети, пока, наконец, нашел подходящую замену. Убедившись 2-жды, что учел все факторы и смогу сет реально использовать, пользоваться каждой вещью в полном объеме без ограничений и носить одновременно и второй уцелевший во время моих предыдущих приключений сет, тут же нажал «Купить».
Комплект здоровья и благополучия. Уникальный. Включает шлем здоровья и благополучия. Налокотники здоровья и благополучия. Посох здоровья и благополучия. Браслет здоровья и благополучия. Кольцо здоровья и благополучия. Наколенники здоровья и благополучия. Бонус от использования полного комплекта. Плюс 4 к интеллекту. Плюс 6 к выносливости. Плюс 25% к объему маны. Стоимость 42 тысячи золотых монет.
Комплект в совокупности давал мне плюс 32 к выносливости, плюс 29 к интеллекту, обеспечивал плюс 25% к скорости восстановления маны, плюс 210 единиц маны, плюс 25% к объему маны. Да, поменяв сет, я потерял 25% прибавки к атакующим заклинаниям. Это жаль. Но зато настолько же увеличил объем маны. Значит, в критической ситуации смогу скастовать больше высокоуровневых заклинаний подряд, не отвлекаясь на восстановление маны эликсирами. У меня и так очень убойное в определенных условиях заклинание визуализации. Его нет особой необходимости усиливать, а вот больше маны — это критично. Так, а что получается в общем?
Характеристики. Выносливость, жизнь — 109, 1090 единиц. Сила — 19. Ловкость – 39, интеллект – 103, удача – 15, а репутация в Таксасе – 2, нераспределенных баллов – 0, бодрость – 230, мана – 1825, специализация – ремесленник, количество единиц до 43 уровня – 19235, деньги – 53 160 золотых. 2 серебряные, 5 медных монет.
Да, после серьезных расходов на приобретение нового сета денег стало уже не завались, а вполне так умеренно. С другой стороны, предстоит продажа прохода в параллельный мир за 100 тысяч золотых монет. Да и из кланов, что войдут в альянс по освобождению его от чертей, возьму с каждого по 50 тысяч. А если еще получится прокачать ликвела в ювелирке, да поставить на поток боевые кружевные артефакты из драгметаллов. Лепота! Приобретение комплекта отметил обильным ужином в таверне, в ходе которого позволил себе и местного чудесного пива. Затем пошел искать проводника по окрестным горам, чтобы не тратить время на поиск давно открытых местными пещер. Как я уже убедился раньше, специалист по горам и пещерам всегда находится, если как следует поспрашивать местных. Не стало исключением и это сельпо. Молодой ковбой с длинными черными волосами и стильным сомбреро со звонким именем Пронто с удовольствием оседлал вызванного для него грифона, и мы понеслись в сторону грозно нависающих гор. С одной стороны, скоро уже должно стемнеть, и можно было бы отложить поиск пещер на завтра. Но с другой, в номер я все равно решил не соваться до глубокой ночи, чтобы увеличить шансы застать там Адельхейд. А сидеть дальше в арендованной крохотной комнатушке мне надоело. Тем более, главное — найти вход в пещеру до того, как стемнеет. А внутри все равно, в какое время суток бродить. Солнечного освещения там по-любому нет. Ковбой прожужжал мне все уши историями про то, из каких глубоких каньонов и расселин ему доводилось вытаскивать отбившихся от стада телят. И полет на грифоне его от болтовни даже не сдерживал. Но выбора не было, так как про другого эксперта по пещерам в селе никто не слышал. Полетели мы, по его указанию, не прямо вверх, а налево, где высота гор была значительно ниже. Через 10 километров и две очередные истории про телят, окончательно вызвавшие у меня отвращение к скотоводству, ковбой прервал рассказ на пару секунд, показав мне пальцем пункт назначения, и продолжил. «А я ему, значит, и говорю. Это как бы ни было опасно, теленка надо вытащить из расселины до темна, потому что ночью его непременно задерут койоты». Вздохнув, я постарался сосредоточиться на указанном ковбоем месте. При помощи подзорной трубы увидел небольшое черное пятно на базальтовом склоне. Ага, видимо, это и есть вход в пещеру. Когда мы подлетели и спешились, я поймал себя на том, что уже оцениваю вход в пещеру только с одной позиции. Пройдет в нее дракон или нет? Какая-то уж прямо личностная деформация началась, право слово. В этот проход дракон бы точно не влез. Следующие полтора часа мы обследовали как саму пещеру, так и другие входы-выходы. В целом пещера мне понравилась. Были в ней и большие гроты, где можно было открыть портал и переместиться в другое место, а все входы либо были изначально малы, либо сужались впоследствии так, что были для дракона по его размерам недоступны. Когда мы выбрались наружу, уже было темно. Сыграла свою роль особенность местности. Солнце уходило за огромный хребет, погружая местность во тьму на час раньше положенного. «Знаю еще минимум три пещеры рядом», — жизнерадостно сказал ковбой. Еще бы ему не радоваться. И зарабатывает хорошо, да и присел мне на уши. «Ну, показывай следующую», — разрешил я. «Только уговор». «Да», — заинтересовался ковбой. «Моя религия не позволяет мне нарушать тишину после того, как зайдет солнце. Поэтому разговоры прекращаем и двигаемся в полной тишине».
«Надо же!» — удивился ковбой, но тут же примолк.
А я подумал, что мог бы и раньше что-то подобное придумать. Благословенная тишина опустилась на местность, и закипевший уже от рассказов ковбоя мозг начал благодарно остывать. Как выяснилось, новая сеть пещер пригодилась бы при необходимости заманить внутрь дракона. Один из входов дал бы возможность протащить внутрь и железнодорожный вагон, не то что позволял зайти дракону. А все остальные были даже для меня узковаты. Проходимы, но еле-еле. Можно заманить дракона внутрь, затем сбежать через узкий вход и попытаться завалить широкий, заперев его изнутри? Идеи препятствовали только два момента. Широкий вход выглядел очень прочным, и чтобы его обвалить, надо было очень постараться. Я вообще не видел никаких трещин, которые бы свидетельствовали, что, поработав рычагом, можно обрушить кусок коридора. А мне нужно было не просто слегка попортить вход, а завалить его с гарантией так, чтобы дракон точно не мог выбраться. Я совершенно отчетливо представлял себе, как справился бы с задачей, если бы у меня была тонна тротила. Но вот без этой заветной тонны... С другой стороны, будь у меня тонна тротила, я бы просто взорвал бы чертова дракона к драконьей матери и всего-то делов. А разлетелся бы он мелкой костяной пылью метров на 200 вокруг полезным удобрением для повышения плодородия почв. Я молча остановился у выхода из пещеры. Мозг напряженно работал, пытаясь найти способ обрушить такой надежный свод. Ковбой почтительно молчал рядом, уважая мою преданность религиозным устоям. На память пришел способ, при помощи которого тролли разрушали свой замок, когда слили битву дракону. Так, что там Ликвал мне поведал по поводу специального используемого троллями артефакта, который вначале укрепляет своды замка, а при разрушении их резко ослабляет? Надо разузнать у Фануара, сколько такой артефакт может стоить и как его использовать, если покупка окажется мне по карману. Так, а если такого артефакта просто нет в продаже, или цена его заоблачная? И ведь, скорее всего, так и будет. Стоит хотя бы вспомнить мои попытки разжиться мощным артефактом для атаки на агров из черных соколов, не увенчавшийся ничем, кроме покупки артефакта на дурной запах. Что еще могло бы сработать? Новая идея пришла в голову. А если прокачать до максимально возможного уровня мое заклинание землетрясения? Убить несколько дней на прокачку и скастовать его несколько тысяч раз, напиваясь эликсирами на ману до тошноты. А потом проверить на схожей пещере, вызовет ли оно эффект обрушения даже в монолитных сводах без трещин. Второй момент был связан с необходимостью разузнать, как дракон сумел выбраться из-под завала в данже принца-троллей Южного склона. Может, у него ачивка какая специальная есть, чтобы из завальных пещер выбираться? Я тут буду мучиться, изобретать замену тонны тротила, ликовать, когда его запру, а он лениво почешет левой лапой правое ухо, поспит как следует, набирая сил, а затем неспешно и величаво выберется из заваленной пещеры и снова бодро свалится мне на голову в самый неподходящий момент с пламенным приветом. Вот с этим вопросом было уже полегче. Надо всего лишь будет слетать на разведку к данжу принца-троллей и полазить там внутри. Поглядев на звездное небо, я подумал, что на сегодня достаточно. Завтра еще целый день будет на поиске других пещер. Может, попадется какая-нибудь с большим входом с массой трещин в своде. И ловушку удастся устроить, просто прокачав заклинание землетрясения. И денежки на покупку троллевого артефакта сэкономлю, и заклинания полезные прокачаю. Мало ли, когда снова пригодится. Доставил ковбоя до поселка и шепотом уговорился с ним встретиться завтра в 10 утра в таверне и продолжить пещерные исследования. Глянул на часы. 10:30. А Адальхейд уже давно должна быть в номере. Бодро рванул к таверне, улыбаясь вовсю и представляя, как она мне обрадуется после сегодняшнего драматического исчезновения. Но радостное настроение тут же исчезло, едва я переступил порог комнаты. А Адальхейд в нем не было. И что это значит? В голову полезли самые разные мысли. Эльф таки раскрыл рот, а Адальхейд не успела закрыть уши, и теперь у меня больше нет девушки? Или, что еще хуже, оживший и вернувшийся киллер не нашел меня, но разузнал о моей девушке и отомстил, убив или похитив ее? А то и дракон вернулся почему-то в город вместо того, чтобы лететь за мной, и поубивал там всех. Идея о том, чтобы заманить дракона подальше, от нужной мне территории на фоне подобных мыслей, стало уже не очень важной. Не колеблясь, я выскочил на улицу, добежал до окраины села и открыл портал в 50 метров от ворот в Итлай. Первая хорошая новость — город на месте. Крепостная стена целая, никаких дымков от пожарищ внутри на фоне звезд не видно. Ворота уже были закрыты на ночь, но кого это волнует, когда есть телепорт, позволяющий тут же оказаться на невысокой стене и спрыгнуть с нее внутрь? Трехминутная пробежка по ночному опустевшему городу, и я уже врываюсь в таверну. В ней абсолютно пусто, не считая ошеломленной моим громким вторжением официантки. Но хоть повезло та же самая, что обслуживал нас за обедом. «Прошу меня простить, если напугал», — заговорил я прямо с порога. «Я тут сегодня обедал с девушкой и эльфом, и очень волнуюсь, не случилось ли с ними плохое». Официантка, недоумевающе на меня, посмотрела, не узнавая. Я подошел поближе. Не может узнать по внешности, так хоть пусть Ник рассмотрит. «Ох да, действительно, господин Трой, а я и не узнала вас сначала без бороды. И в этой одежде...» Официантка успокоилась и разговорилась. «А ваши спутники так и не возвращались с того времени». «Блин, а это как понимать? У обоих номера проплачены именно в этой таверне. Может, они зачем-то вернулись в предыдущую, из которой мы переехали, после того, как я грохнул около нее киллера?»
Но к чему им идти туда? Я же ясно объяснил, что там теперь опасно. Или мое зрение меня обмануло, и они так и не выбрались из окна загоревшегося после внезапной атаки дракона дома? Да нет, я же совершенно отчетливо видел, что выбрались. Но в такие минуты сам себе не веришь. И я рванул на всей скорости к первой приобретенной в игре недвижимости. По дороге, конечно же, нарвался на ночной патруль, которому очень не понравился бегущий ночью вовсю прыть гном без бороды и в простецкой одежде. Пришлось одарить каждого золотой монетой, чтобы продолжить путь, оставив их в очевидных, по выражению лиц, сомнениях. То ли они зря потревожили почтенного, но экстравагантного приличного господина, то ли с ним только что поделился добычей успешный медвежатник, поспешно скрывающийся с места преступления. Добравшись до купленного дома, я вначале даже удивился, что вижу перед собой не развалины, а явно пострадавший от пожара, но все еще вполне жилой дом. Вместо сгоревшей двери уже была выставлена грубо сколоченная из неотесанных и даже не окрашенных досок. Окна занавешены белой тканью. Я тут же бросился к двери и начал в нее стучать. Надежда на то, что в этот раз у меня не будет такой же трагической развязки, как с Нани, проснулась в моей душе. Спустя полминуты дверь отворила Адельхейд, заспанная, в помятой и испачканной в саже одежде, но на вид абсолютно целая и невредимая. «Трой, ты в порядке?» — бросился она ко мне с объятиями. «Эх, всем хорош гном и силен, и заметность снижена, но иногда так хочется, чтобы девушка повисла на твоей шее, а не ты у нее, как регулярно происходит в моем случае в последнее время. Но для этого с моим ростом в 1,35 м надо крутить роман с гоблиншей или гномихой. Думаю, оно того из этого пустяка не стоит». «Я в порядке и рад, что и ты, — наконец смог выпустить ее из объятий я. — А почему ты здесь, а не в таверне? И где эльф?» «Ой, что-то мы раскричались, — похватился Адельхейд. — Пойдем в мою комнату и будем говорить потише, чтобы не разбудить эльфа. Он спит на втором этаже». Я послушно пошел вслед за Адельхейд, оказавшись вскоре в небольшой, но уютной комнатушке с кучей цветов на подоконнике, непонятно как уцелевших от пожара. Адельхейд присел на кровать и поманил меня к себе. «Значит так», — начала она рассказывать, прижавшись ко мне. «Мы с эльфом вылезли в окно на кухне и увидели, что и ты исчез, и дракона тоже нет. Кстати, я так и не поняла, откуда он взялся. Это что, еще один? Наш же вроде под завалом, он замурован». «Я милого узнаю по походке», — вздохнул я. «Что?» — не на шутку удивился Адельхейд. «А, да это песня такая есть», — ответил я. «Это я имею в виду, что можешь не сомневаться, дракон-то наш, даю полную гарантию. Я такое впечатление уже каждый его коготь наизусть помню, как выглядит. Такие его драматические появления, знаешь ли, очень обостряют память. А вот как он здесь сегодня оказался, понятия не имею». «А, ясно», — улыбнулась Адельхейд и затараторила, торопясь изложить последние события. «В общем, огонь на удивление быстро погас. Помогли соседи с ведрами воды, и тут наш эльф едва не помер от сердечного приступа, когда увидел, как пострадал дом. Он так охал и восторженно мычал, когда узнал, что ты купил этот дом, и он будет в нем жить, а потом бац, и дом уже в огне. Значит, огонь потушили, и начал Ликвал бродить вокруг дома и горестно мычать над каждым поврежденным фрагментом. Никакой возможности не было отвезти его обратно в таверну, но это и к лучшему оказалось. Собралась толпа зевак, и когда они увидели, как горестно он мычит над каждым сгоревшим кусочком, тут же стали его жалеть. Мол, несчастный, не мой, и стали спрашивать, чем могут помочь. А когда еще и узнали, что у нас полно денег, и мы можем оплатить работы по восстановлению, так вообще собралось 2 дюжины помощников, и работа закипела. Нашлись и профессиональные плотники, и кровельщики, поменяли сгоревшую дверь и фрамуги окон, убрали сгоревшую дранку на крыше и положили новую, отмыли копоть и покрасили фасад заново. Только стекла вставить не успели, но завтра с самого утра этим займутся.
«О, как?»
— прокомментировал ошеломленный я. «Да, эльф написал мне на бумаге, что помнит каждую финтифлюшку на фасаде и не успокоится, пока не восстановит все, как было или даже лучше. Он уже пробежался по лавкам, накупил и глины, и извести, и краски, и еще чего-то, я в этом не разбираюсь, и полон энтузиазма начать с самого утра, едва взойдет солнце, восстанавливать порушенное драконом. Честно говоря, был огромный соблазн остаться на ночь с Адельхейд. Единственное в этом случае, все мое предыдущее ожидание в ковбойском поселении пошло бы на смарку. Дракон бы к утру успел вернуться практически к самому Этлаю. А это значило бы, что потом, проведя сутки в Таксасе, я получил бы, вернувшись в Атлайт, только сутки отсрочки по прилету дракона для Фёра с ювелирами. А если суток не хватит? Сколько ювелиров понадобится перекусать Пету, чтобы с одного из них все же усвоить необходимые для эльфа навыки? А дальше у меня уже разведывательный поход в параллельный мир, и Маневальд вряд ли поймет, если я захочу его отложить. Ну ладно. Все же не зря летал, хоть теперь не так тревожно на душе. Ситуация и с эльфом, и с Адальхейд полностью прояснилась, и ничего из моих опасений не сбылось. Адальхейд, я сказал, оставаться вместе с эльфом в доме, раз уж он пригоден для жилья, так значительно безопасней, чем мелькать около таверн в город, где на меня охотился наемный убийца. Домов тут пару тысяч, у каждого выслеживать знакомых таинственного мистера Троя не получится. Выбравшись старым добрым телепортом за пределы города, я уже хотел открыть портал в Таксас, как вдруг решил, что раз уж так разгулялся, есть смысл наведаться и к данжу принца троллей Южного склона. Если уж 400 золотых не запланировано за порталы туда и обратно отдам, там еще и 200 уже не жалко. Все-таки мучила меня загадка драконьей эвакуации из заваленного и затопленного подземелья. Портал открыл 100 метров от отверстия на склоне, используемого троллями для освещения холла перед воротами. Скостовав недвижимость, осторожно прокрался к нему, выпустив Пета патрулировать и попросив Дхакона об особой осторожности. Один раз меня орки уже повязали. Повториться это не должно. Несмотря на недавнюю эпическую битву, в подземелье на склоне царила полная тишина. Радар Пета не высвечивал ни патрулей, ни даже случайной живности. Это вызвало подозрение. Не распугала ли какая засада все вокруг? Но никакой засады мы втроем так и не смогли обнаружить. Скостовав полет и обновив невидимость, я осторожно опустился в колодец. Пета оставил страховать наверху. Спина должна быть надежно защищена. Летя вниз, выпил эликсир на ночное зрение. Опустившись, осознал открывшуюся картину, и все мне тут стало полностью ясно. В холле перед воротами не было и следа всей той резни, что тут случилось вчера. Обе поувеченные статуи целехенькой стояли на постаментах перед воротами. Лениво бродила шестерка закованных в сияющие доспехи пещерных медведей. Сами ворота не были вмяты, сорваны и раскручены, как вчера, а находились на своем месте, маня взгляд изображенными картинами старинных воинских баталий. Стало абсолютно понятно, что в действующие данжи дракона запихивать нельзя. При обновлении данжа его оттуда выкинет. Здоровым, бодрым, готовым немедленно убивать меня при первой возможности. А лишний, мать его так, элемент в сценарии данжа. Так, а почему эльфа не втянул обратно в данж? Тут, видимо, действует важный принцип «выносить можно, вносить нельзя». Данж, трофеи из которого исчезают, когда он восстанавливается, нафиг никому не нужен. Значит, освобожденный из тюрьмы эльф идет именно по этому статусу. Кто его первым вытащил, тот и пользуется его крутыми боевыми кружевами. Так сказать, дополнительный трофей тому, кто первый возьмет данж. Жаль, я по незнанию его насильно разговорил, и помимо офигенного бонуса от его ремесленных поделок, получил еще и огромный геморрой с его долбанным обаянием. И что перевесит в будущем, самому очень хотелось бы знать. Так, теперь, что касается моей летающей проблемы. Дракон, в смысле. Получается, данж обновился, дракона выкинуло целехеньким, и он тут же полетел ко мне на свиданку, загрустив от разлуки. Сколько там от данжа принца троллей до Этлая было? 100 километров? Так, среднюю скорость полета дракона я оцениваю в 200 в час. Значит, летел он около 9 часов. Прилетел в Этлай вскоре после обеда около 3. Значит, из данжа вылетел около 5 утра. Скоренько, однако, данж обновился после полного разгрома. С такой скоростью обновления за него можно будет выручить неплохие деньги при продаже. Может, заодно и продать его Маневальду?